В Москве 19 часов 4 минуты. И продолжаем разговор. Елена Щедрюнова, Павел Анисимов, Александр Злобин, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Мы обсуждаем итоги минувшей недели. И напоминаю вам, что помимо участия в тех опросах, которые мы проводим, у вас есть возможность вмешиваться в повестку сегодняшнего вечера, предлагать свои темы для обсуждения на смс-портале 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Давайте перейдем к экономическим вопросам. Сегодня две новости сошлись
в клинче,
да, в один ряд. С одной стороны, 31 сегодня, да, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о стимулировании производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Об этом сообщает сайт правительства Российской Федерации. Подписанным распоряжением продлевает срок действия поддержки ветрогенерации на рынке электрической энергии. И сегодня же пришло сообщение из Германии, которое звучит следующим образом. Альтернативная энергетика Германии побила рекорд производительности. И, например, 25 июля в Германии выработали за день 78% всей необходимой стране энергии из зеленых источников. Солнце, ветер, биотопливо. В тот же день в Дании 100% необходимой стране энергии было выработано за счет зеленых вот
этих
источников.
Это было воскресенье.
Источников.
Потому что потребление в воскресенье меньше, конечно.
Это энергия. Да, но при этом работает. Сообщается. Однако альтернативная энергетика в Германии процветает не только за счет одного вот этого вот источника ветра, но там еще ветер был сильный там. Ночью 22 июля при полном отсутствии энергии со стороны солнечных ферм, при низком ветре, биотопливные станции и ветряные фермы, тем не менее, позволили выработать 25% необходимой всей Германии энергии. Ночью, в безветренный день, тем не менее, четверть всей потребляемой энергии немецкой пришлось вот на зеленые источники энергии.
Ночью заводы не работают, немцы спят.
Отдельно минимальное только потребление,
да,
электроэнергии.
Конечно,
но Александр хочет сказать, что они лукавят.
Немцы нет, лукавства никакого нет. Тот факт, что достигнуто, что такое развитие получает энергия из возобновляемых источников, прежде всего это солнечная энергия, прежде всего это ветровая энергия.
Ну, еще одну тогда новость тебе прочитаю.
Давай.
Электроэнергетика, вот эта вот зеленая условно электроэнергетика Азербайджана дает аж целых 0,4% всей энергии, необходимой Азербайджану. И Азербайджан по этому поводу уже тихо радуется, потому что они сдвинулись с мертвой точки. Они сдвинулись с нуля.
Несмотря на то, что Азербайджан у нас предельно солнечный.
Да. И несмотря на то, что Азербайджан предельно нефтяной и газовый.
Предельно нефтяной, как и мы.
Здесь есть одна неувязочка только, вот на данный текущий момент. Обычно, когда цены на нефть низкие, то вот эта вот возобновляемая электроэнергетика, она умирает. Потому что все эти виды электроэнергии, они довольно дорогие. Ну, просто себестоимость гораздо выше, чем электроэнергия, которая вырабатывается вот при нынешних ценах на нефть и на газ.
Да, если нет госпрограмм долгосрочных по поддержке вот этого вида.
Вот. Нет, я в принципе говорю, если становится Германия, то там всем, кто устанавливает себе солнечную батарею, довольно дорогое удовольствие, правительство выплачивает какие-то очень приличные суммы. То есть оно частично компенсирует покупку солнечной батареи.
Это Западная Европа. Более того, если твоя батарея выработала больше, чем тебе сейчас в данный момент нужно, а ты, допустим, не копишь эту электроэнергию в аккумуляторах и отдаешь эту электроэнергию в общую сеть, то тебе платят гораздо больше, чем стоит стандартный там киловатт-час.
Да-да-да, то есть государство стимулирует это развитие, и в данном случае это просто мысль, что нужно, скажем так, заботиться о природе, и не важно, сколько это стоит денег.
Еще не важно,
вот я про что говорю. Но еще раз, когда цены на нефть были во всем мире там $140 за баррель, вот тогда альтернативная электроэнергия проекта цвела буйным цветом. Да.
Все равно
как только цены падают, она остается, что называется, стимулируемой, принуждаемой государством.
Ну, подталкиваемой.
Да, принуждаемой.
Потому что в отдаленной перспективе она это лучше всего.
Да.
Но еще есть такой вопрос, а в наших-то широтах какая солнечная батарея? У нас солнце раз-два и обчелся. Какой ветер?
Постановление правительства относилось только к большим компаниям,
конечно,
оптовым генерирующим компаниям, но эти вещи мы можем использовать и сами.
И как, ну, можем ли мы? Вот, да, собственно,
главное,
вопрос.
Нужно ли, потому, а при том, что цены на электроэнергию у нас неудержимо растут, да, каждый год. Даже, наверное, выше, чем на уровень инфляции, но, по крайней мере...
Регулируются.
Но при этом растут.
Слушай, ну если их сравнить с европейскими, извините, это земля и небо просто.
Пока.
У нас, можно сказать, бесплатно.
Пока. Догоняем.
Да. Ну, да. Знаешь, мы еще долго будем догонять.
Ну, зависит.
Особенно при нынешнем курсе рубля.
У нас эксперт висит на телефоне.
Давайте подумаем о том, можно ли у нас использовать это каждый из нас, чтобы, не знаю, сберечь природу, экологию, не тратить нефть, не тратить деньги на потребление обычной электроэнергии. Можно ли,
кстати,
и насколько разумно в наших
энергия,
условиях установить, не знаю, в частном доме или в группе домов, там частный какой-то поселок, такую ветряной вот энергоустановку, либо солнечную энергоустановку. Об этом мы поговорим с кандидатом технических наук, директором торгового дома, который как раз этим и занимается, Владимиром Каргиевым. Владимир, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Вопрос такой, ну вот если, насколько сейчас...
доступно, вот это, прежде всего.
По деньгам, да, по деньгам. И насколько эффективно, допустим, солнечные батареи?
Ну, вы правильно сказали, что существуют в европейских, там, в других странах меры поддержки солнечной энергетики. У нас для больших станций, вот начиная с 2013 года, действительно есть. И вот я сейчас от вас узнал новость, что сегодня подписано еще постановление правительства. В этом отношении мы тоже пытаемся продвигаться в поддержке солнечной энергетики. Но, к сожалению, именно вот по вашему вопросу, то есть в
Сколько стоят солнечные батареи и сопутствующие системы, чтобы, хорошо, пусть не отопить в наших условиях, конечно, но хотя бы осветить и дать там, я не знаю, холодильник, насос и так далее. Понятно, отопление выносим за скобки, никакие солнечные батареи в наших широтах дом не отопят. Вот обычный средний дом там 150 квадратных метров. Сколько будет стоить оборудование?
Для дома среднего дачного там или загородного,
ну, 100-150
нужно,
метров.
Нужно примерно там 1 киловатт солнечных батарей, ну и, соответственно, оборудование там на 3-5 киловатт. Сейчас стоимость солнечных батарей, она составляет примерно там от 40 до 70 рублей за 1 ватт. Нет.
А.
За киловатт, соответственно, 1000.
Слушайте, вы вот давайте просто. Вот есть дом, примерно размер его известен, крыша примерно известна. Для того, чтобы вот этот дом хотя бы действительно осветить, и можно было включить музыку и холодильник. Мне надо всю крышу покрыть вашими солнечными батареями. Один скат этой крыши. И сколько это будет стоить денег?
Сколько аккумуляторов нужно купить?
Да. Нет, вот сколько я должен затратить на это деньги?
Смотрите, для того, чтобы получить 1 киловатт солнечной энергии, нужно меньше, чем 10 метров квадратных площади.
Это много.
Площади батареи.
Да, площади батареи.
Ребята, считайте свои крыши, это называется.
В наших широтах.
Считайте площади своих крыш.
Такая батарея выдаст примерно 5 киловатт часов в летние месяцы. Зимой, естественно, ситуация у нас гораздо печальнее, да. Поэтому применять солнечные батареи нужно с весны по осень. Зимой это будет как-то такая символическая добавка. Но я хотел даже не о цене поговорить, а о том, что вот мы занимаемся этим уже лет 12 больше, именно в коммерческом плане. И очень много людей ставят себе солнечные батареи, довольны и экономят деньги и так далее. Особенно если нет подключения к сетям.
Если нет подключения к сетям, от безысходности они называются,
да? Если автономно, то срок окупаемости там получается, ну, от года, может быть, чуть больше. Все зависит от того, там, сколько топлива стоит.
Понятно. Если поговорить про ветряные источники энергии, насколько они у нас могут быть эффективны с учетом, что не везде у нас сильный ветер?
Ну, по ветру ситуация немножко похуже, потому что в европейской части России, ну и в принципе на большей части России, ресурсы ветра, они такие средние и меньше, чем средние.
Вот интересно, как срывают конструкции рекламные, так ветер есть. А как вырабатывать электроэнергию, так ветра нет у нас.
Да, к сожалению, да. Вот по ветру ситуация даже хуже, чем с
солнцем.
Но Есть, конечно, регионы, где ветер хорошо дует, это там, допустим, степи Калмыкии или берега больших водоемов там на Кавказе и так далее. Очень много ветра, большой ресурс ветра на севере России, там Северный Ледовитый океан там и так далее. Но, к сожалению, в большинстве районов, где хорошо и сильно дует ветер, там люди особо не живут.
Владимир, вы хотите сказать, что ветровая энергетика, что в промышленном масштабе, что в частном масштабе для владельца дома или там группы товарищей в одном поселке, это бесперспективная идея?
Нет, в промышленном масштабе, если устанавливать ветрофермы там, где ветер дует, и передавать электроэнергию в общие электросети, там это вполне может быть выгодно. У нас есть такие места, где можно устанавливать.
И, Владимир Маратович, простите, можно я уточню все-таки? Вот вы говорите, там побережье океанов, какие-то вот степи Калмыкии. Я прошлой осенью, вот именно в это же время, путешествовал на автомобиле между двумя городами, Вроцлав и Берлин. До океанов, просто вот дальше, чем от меня до Пекина. И никаких гор в помине нет поблизости. А вся по обе стороны от этого автобана, Вроцлав-Берлин, все утыкано этими самыми ветряками, которые медленно, но крутятся. И вот я говорил сегодня, приводил эту статистику, что Германия вполне вот на этих вот медленно крутящихся ветряках решает свои проблемы. До 78% потребления энергии там в выходной день она закрывает вот этим. Почему он между Вроцлавом по и Берлином немецким могут ветряки вырабатывать экономически там эффективную электроэнергию, а у нас только в Калмыкии и на берегу Северного Ледовитого океана. У нас другие ветряки
или другие ветры?
Все зависит очень сильно от политики поддержки. К сожалению, у нас политика поддержки, она существенно отличается от той, которая есть в Германии. В Германии долгое время за электроэнергию, произведенную и переданную сетям, доплачивали там несколько раз дороже, чем ее себестоимость. У нас же такого нет, и только планируется это делать. Вот в том числе и постановлениями правительства. Более того, я вот хочу вернуться к солнечным батареям. Даже вот люди, которые хотят установить себе солнечные батареи, и у которых есть сеть, они имеют большую проблему с подключением к сетям, потому что у нас нет никаких регламентов и никакого порядка подключения солнечных батарей из частных домов к сетям. Поэтому сети официально вас не имеют права и не могут подключить к сетям. Хотя многие очень желали бы это сделать.
А простите, а какая принципиальная разница, получаю я свою дополнительную личную электроэнергию от солнечных батарей или от моего личного дизеля или бензинового генератора? Делаем рубильник, вот и все, а потом как-то где-то соединяем эти потоки, нет?
Когда вы отдельно делаете все, не подмешивая энергию к сети, тогда это все гораздо проще решается. Но в этом случае вам нужно дублировать систему, устанавливать генераторы, аккумуляторы, устанавливать блоки беспереводного питания на всю мощность и так далее. Это, во-первых, сильно удорожает систему. Во-вторых, резко снижает ее надежность, потому что аккумуляторы в автономной системе – это расходный материал, их надо менять там раз в 5-6 лет.
То есть вся беда именно в регламентах, в технических?
Да, к сожалению, у нас нет порядка подключения частных лиц к сетям. И если бы, допустим, было хотя бы как в Соединенных Штатах Америки, то, допустим, сколько вы излишков имеете, вы их передаете в сеть, и они зачитываются по той же самой цене, ну, розничной, что и потребленная вами энергия. В этом случае срок окупаемости был бы, ну, резко, там, в разы сокращен. Сейчас, если он составляет там при подключении к сети там более 10 лет, то здесь бы было бы гораздо меньше.
Понятно. И последний вопрос относительно источников автономного энергоснабжения. Ну, мы не будем говорить про такие вещи, как, например, тепловые насосы. Это отдельная большая тема, когда мы берем тепло из земли. Это...
Наоборот, мы холод берем.
А?
Мы холод берем.
Нет, холод мы берем из воздуха, когда кондиционеры делаем. Да, тепловые насосы — это такая пока еще слабо разработанная, но перспективная вещь. А вот такие, то, что вот мини-гидроэлектростанции, например, которые ставим на речку, на ручей какой-то, это перспективный вот вид такой зеленой энергетики для частного использования или коллективного в каком-то поселке?
Малые и гидроэлектростанции — это как бы один из самых рентабельных видов возобновляемой энергии по сравнению там с солнцем и с ветром, но Для того, чтобы его использовать, нужно иметь ресурс. То есть должна быть речка, причем такая речка, которая быстро течет. На равнинных реках, к сожалению, нужно строить плотину, которая там, во-первых, и кучу разрешений нужно, и во-вторых...
А бобров нельзя использовать?
Да, вот бобры...
Им не нужно разрешение.
Погодите, Владимир, вы хотите сказать, что вот так человек просто имеет там недалеко речку, там ручей какой-то, и плотинку сам построил, там хотя бы из бревен такую незатейливую, он что, не может поставить туда маленькую гидроэлектростанцию, ну маленькую такую, и надо разрешение Но какое-то?
На маленькие гидроэлектростанции нужен напор обычно там от 6 и выше метров. А для того, чтобы высотой 6 метров сделать плотину, вам нужно на равнинной местности придется затопить довольно большие площади. Поэтому на равнинной части России это не так просто сделать, как кажется. В горах, да, я согласен, в горах
Простите, можно пожалуйста. Это делать. Владимир Марович, а тогда вот еще. Эти, ну, мини-гидроэлектростанции, они гораздо хуже, чем вот мельницы были водяные, потому что, ну, я видел их, там нет 6 метров перепада. Там гораздо меньше, и ничего, колесо крутилось, и зерно мололось. И нормально. А вот без 6 метров-то никак, да?
Нет, можно и меньше делать, но это тогда сразу ее рентабельность и окупаемость становится меньше, потому что при... повышается КПД. У ветряной, точнее, в водяной мельнице КПД, он там единицы процентов, там меньше 10%.
Как у паровоза, 5%, да.
Да, у современных микрогэс КПД может достигать там, ну, в зависимости от мощности, от 60 до более 90%.
Но при 6 метрах высоты.
Ну да, обычно вот большое КПД бывает при высоком напоре.
Понятно. То есть, если вы, если просто... у вас есть овраг, например...
И там течет ручеек какой-то, то работать в принципе не будет или будет, но в десятую часть своей мощности потенциально.
Не, оно будет, просто нужно, во-первых, серийно-производимого оборудования у нас в России нет для этого.
А за рубежом есть?
Мы под санкциями.
За рубежом, да, есть, делают, в Северной Америке есть такие маленькие станции.
Но их можно возить?
В основном они на самом деле на большой напор, вот то, о чем я вам говорил. На маленький напор есть и на 2 метра, но там тоже специфическое оборудование, оно может работать.
Но это даст, наверное, очень немного, пару лампочек. Спасибо, это был Владимир Каргиев, кандидат технических наук, директор предприятия, которое занимается вот установкой таких независимых энергоустановок энергетических. Ну что, получается, кругом тупик.
Не, ну вот наш слушатель Кирилл нам прислал фотографию. При въезде в Екатеринбург увидел огромное количество придорожных фонарей на солнечных батареях.
Ну, в Москве.
И приложил фотографию.
И в Москве есть.
Ну, в Питере есть вот все эти велопрокаты, все со солнечной батареей. А я, глядя на свой дом-корабль вот в Петербурге, понимаю, что это огромная лента такая вот девятиэтажная, с крышей тоже огромной поверхности. И по идее, вот если туда как-то так додуматься, уложить солнечные батареи...
Особенно в Питере, про солнце. Угу.
И тем не менее...
А даже что? В Питере.
Даже в Питере. Я приезжал на выходные, было солнечно, между прочим. Целых полдня.
Наш слушатель из
Тюменской области. Очень может быть, что правда это даст какой-то эффект, позволит экономить. Тем более, что там ожидается повышение тарифа для квартир, где электроплиты, на 74% за ближайшие там 2 года. И народ начнет
правда... Да не потянет электроплиты.
Но народ сначала должен вложиться в эти самые солнечные батареи. Одномоментно. Не вот это постепенное 74 и растянутое на месяцы, а нужно будет одномоментно там довольно крупную сумму-то вложить.
Не, ну опять же, если мы говорим о перспективе в десятилетие, то, может быть, государство в этом смысле поддержит не только ветрогенерацию промышленную, а еще и просто людей.
А наш слушатель из Тюменской области пишет, а гидроэлектростанция зеленой не считается, ну то есть имеет в виду, что водяной поток... ничего больше другого не происходит. И мы сосредоточились на примерах из Германии, но напомню, что Германия до 2022 года должна полностью отказаться от атомной энергетики. Почему они в том числе заботились вопросами альтернативных источников? У меня сразу вопрос, а куда мы будем девать электроэнергию с наших атомных станций? с гидроэлектростанций и прочих производителей неальтернативных нормальных источников энергии.
Но Россия вроде не продает электроэнергию.
Нет, немножко продает, но единственное большое направление, которое может потреблять, это Китай. Но Китай сейчас в лидерах темпа роста по производству энергоносителей. Он сам сейчас опережает по темпам роста США, и мы далеко позади. И он в ближайшее время, я думаю, в два раза обгонит
по производству. Каких энергоносителей?
В том числе электроэнергии.
Нет, а из чего они делают?
В том числе альтернативные у них тоже есть.
В том числе, почему у нас все на рынке солнечные батареи не китайского производства. Потому что, во-первых, раньше это было грязное производство, кремниевые батареи, поэтому все мировые производители, естественно, все технологии переправили в Китай, мол, сами там травитесь, производите. Естественно, они лучше все взяли, сейчас развивают полимерную...
Кремниевые технологии отправили назад.
Да, нет, сейчас они развиваются в этом направлении и, естественно, что-то свое новое привносят, и они одни из лидеров по производству солнечных батарей в мире, плюс другие источники.
И, наверное, использование тоже.
А вот Дмитрий Чудаев у нас в Твиттере, напомню, наш аккаунт Вести_FM пишет нам, есть серийное производство мини-гидроэлектростанции у нас, и более того, поставляем в Колумбию. Наши мини-гидроэлектростанции. И получается,
но в Колумбии там реки-то какие.
Да, нет, но все равно получается, что если вам вы купили там, не знаю, домик в деревне, что называется, и вам для того, чтобы протянуть к нему столбы с электричеством...
Километров даже за 10.
Да. Может быть, действительно вам выгоднее там поставить какие-то солнечные батареи?
Выгоднее поставить динамомашину и солярку завести.
Ну, ты знаешь, сколько солярки?
Не так много.
Много.
Не так много.
Подожди. Если это не лампочки, если это у тебя насос, если у тебя это холодильник, и ты не забывай про отопление какое-никакое, все равно даже газовый котел требует постоянного электричества.
Да, и все равно вам, значит, надо договориться, чтобы протянули трубу с газом, заплатить за эту трубу, там, протянули это, протянули то, пятое, десятое.
Электричество легче всего кинуть, но все равно это трудно.
Потом с соляркой, значит, вы приехали в домик в деревне, а живете у выхлопной трубы с Икаруса, вот, например. Может быть, вам хочется чистого воздуха. Я к тому, что
солярка вещь такая.
Сегодня уже кто-то использует. Это опять же это вопрос к аудитории. 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Скажите, пожалуйста, у вас или у ваших знакомых, может быть, есть что-нибудь, что можно отнести к зеленой энергетике? В частном доме, в дачном участке, еще где-то.
Может быть, поселок. Нет, очень часто люди собираются вместе 10, 15, 20 хозяев домов и устраивают один там ветряк, например. Я видел такое в Подмосковье.
Расскажите. А вот СМС-сообщение. Живу на море в Краснодарском крае. Солнце и ветер завались, но никаких ветряков и солнечных батарей не видел.
Действительно, кстати, берег моря. Ветер гарантирован.
Солнце тоже много.
Такое, с Атлантики, конечно.
А вот это вот из культурной столицы пишут. Знаю до 10 разбитых финских гидростанций на речках. Видимо, в Ленинградской области.
Разбитых ты имеешь в виду?
Это он имеет
в виду. В 40-м году?
Нет, имелось в виду, тут другое, что разбитых.
Вандалы, понимаете. Я так понял, что вандалами. Просто кто-то установил, пришли добрые...
Любая гидростанция, даже маленькая, на нашей речке требуется поместить в вандальный, антивандальный короб.
Ну, может быть, финны не выпускают антивандальные короба.
Ничего, можно в любом гараже у нас заказать, тебе сварят.
Вот. А наш слушатель Евгений пишет, читали брату на даче солнечной батареи, дом 150 квадратных метров, примерно 200 тысяч рублей получается.
Нет, пока, конечно, это безумно дорого, пока у нас есть дешёвый
газ, дешёвая
нефть.
Понимаешь, в чем дело? Это слово
нефть.
«пока», это касается абсолютно всего мира. Вот это слово «пока», я говорю про солнечные батареи, про кремниевые, да, вот это «пока» длится уже несколько десятилетий. И для меня, честно тебе скажу, это загадка. Процесс все время говорит, вот-вот сейчас удешевится, вот-вот сейчас станет дешевле. Я вот это вот-вот слышу уже лет 10-15.
Нет, сейчас новые технологии, гибкие солнечные батареи. Тут главная проблема...
Стоимость, себестоимость.
Ну, все новое, оно дорогое. То, что 10-15 лет назад было, естественно, эти все вещи, что ветряные мельницы, энергоустановки, что солнечные, они были сильно дороже. Потом мы все 90-е годы, как помним, прожили при нефти $10-20 за баррель, за бочку.
То, что сейчас нам кажется ужасом. Они еще раз говорю, они становятся более-менее как-то сопоставимы при цене на нефть где-то $140, $150 за баррель.
Вот
такая цена электроэнергии.
Момент мы вычеркиваем. Экологический момент вычеркиваем.
Они становятся сопоставимы при коэффициенте полезного действия солнечной батареи в 60%. Сейчас она, по-моему, 20-30, вот не уточнил у специалиста.
То есть тут вопрос себестоимости, вопрос КПД, и тогда вопрос аккумуляторов, срока службы и емкости этих аккумуляторов.
И они тоже вредные, эти аккумуляторы.
И это производство вредное, то же самое. То есть на самом деле тут столько вопросов, это называется одно лечим, другое калечим.
То есть на самом деле немцы и некоторые датчане дураки.
Нет, они не дураки.
Нет, у них немцы решили после Фукусимы. Все помнят, что такое там было, да, АЭС, когда цунами произошло. Они решили, все, мы к такому-то году закроем все наши АЭС. Да, нам будет тяжело, да, нам придется тратить деньги.
Это будет дорого, да.
Это будет дорого, потому что АЭС — это самые дешевые. Кстати говоря, вот люди пишут о том, что маленькая атомная станция, тоже такие приборчики есть на радиоизотопах. Но, тем не менее, приняли такое решение. Соседняя Франция такое решение не приняла, потому что во Франции, там, не знаю, 20-30%, кажется, вырабатывается на АЭС.
Нет,
да?
Там чуть ли не 80%.
Ну, гигантское количество.
Да. Фантастическое послание, да, из Петербурга. Андрей написал: мы бесплатно сами устанавливаем светодиодные лампы, просим за это процент от экономии в течение 3 лет. Люди ничего не вкладывают
и экономят.
Экономят, не заказывают, лень шевелиться.
Но вопрос, как вы считаете этот, как вы считаете эту экономию?
Ой, Андрей,
просто
я запишу
интересно.
Ваш телефон, потому что я так вполне согласен, да, у себя в питерской квартире установить вот это вот за бесплатно.
Но там есть название компании, между прочим.
Нет, 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 он имеет в виду, что не то, что бесплатно устанавливают.
Нет, они устанавливают бесплатно, но потом ты ему некую сумму, денежку в течение 3 лет каждый месяц переводишь в эту фирму.
Разницу между тем, что...
процент от экономии. То есть сэкономили 500 рублей, грубо говоря, перевели им 250.
Не знаю, это надо фиг какой-то. А потом тогда лампочку не сэкономишь. Столько.
Ну, в общем,
даже
сейчас
берешь
светодиодную лампу. У нас новости, а вот это вот корыстные мелкие интересы, частные, собственнические, вот это мелкобуржуазные, мы обсудим за рамками этой программы.
В Москве 7:30.
Новости.
Студия Людмила Баргова. Здравствуйте. Пассажирский самолет, на борту которого находился 31 человек, приземлился в московском аэропорту Домодедово с невышедшим передним шасси. Это борт авиакомпании «Руслайн», летевший из Ульяновска в Москву, сообщили ТАСС.